Теперь все гуарды выстроились на противоположном берегу. Все как один вопросительно глядели на Солля. Он заставил себя подойти. Светлое небо. Зачем же так дрожат колени? Его сапог неуверенно встал на отесанный край. Перейти на ту сторону невозможно. Бревно гладкое, нога обязательно соскользнет. Эггерт в лучшем случае охромеет, как тот несчастный. Все ждали. Начало Эггертова трюка было совсем уж необычным. В который раз, облизнув сухие губы, он сделал шаг и зашатался, ловя руками воздух. На том берегу засмеялись, решили, что он ловко притворяется неумехой. Он сделал еще полшага и ясно увидел дно оврага и острые камни на дне, и свое изувеченное тело на камнях. И тогда, подняв тоскливые глаза на предстоявший ему путь над пропастью, он решился. Решился. Поспешно отступил, несколько театральным движением схватился за грудь. Дернулся, будто в конвульсии, зашатался и, ловко спрыгнув с бревна, замертво повалился на землю. Подергиваясь в кучу прошлогодних листьев, Эггерт лихорадочно вспоминал признаки страшных болезней, о которых он когда-либо слышал. Подучие, припадки. Хорошо бы, чтобы пена на губах. Но во рту было сухо, как в брошенном колодце. И недостаток симптомов пришлось восполнять совсем уж немыслимыми телодвижениями. Удивление и смех на той стороне сменились криками ужаса. Первым подбежал тот подросток, которому Эггерт доверил жеребца. Светлое небо. От стыда и унижения у Соля заложило уши. Но выбора не было. И он бился, подобно выброшенной на берег рыбе, хрипел и задыхался, пока капитан с Карвером и дроном не обступили его со всех сторон. Минут 10 его приводили в чувство. Тщетно. Стиснув зубы и закатив под лоб глаза, Соль старательно изображал покойника. Только если настоящие покойники в таких случаях остывают и покрываются синевой, то Эггерт был горяч и красен от ни с чем не сравнимого жгучего стыда. Встревоженный внезапной болезнью лейтенанта Солля, капитан немедленно отослал его в город. Он хотел было дать сопровождающего, но Эггерт сумел отказаться. Капитан подумал про себя, что и в тяжелой болезни Соль проявляет редкостное даже для гуарда мужество. Отец Соля взволновался не меньше капитана. Едва Эггерт успел стянуть сапоги и повалиться в кресло, как в дверь его комнаты постучали. Вежливо, но твердо. На пороге обнаружились Соль-старший и невысокий щуплый человечек в сюртуке до пят. Доктор. У Эггерта не было другого выхода, как сквозь зубы пожаловаться на недомогание и дать себя осмотреть. Врач весьма обстоятельно обстучал его молоточком, ощупал, прослушал, едва ли не обнюхал. Потом долго и вопросительно заглядывал Эггерту в глаза, оттянув при этом его нижние веки. Все так же сквозь зубы Эггерт выдавливал ответы на очень подробные вопросы. Некоторые из них заставляли краснеть. Нет, не болел. Нет, нет. Прозрачное. Каждое утро. Раны? Ну, может быть, несколько пустяковых царапин? След на щеке? Несчастный случай, и уже совсем не болит. Соль-старший нервничал. Руки его так мучили одна другую, что грозили истереться в кровь. Пожелав заглянуть Эггерту в глотку, врачеватель едва не оторвал ему язык. Потом вытер руки о белоснежную салфетку и, вздохнув, порекомендовал обычное средство поставленных в тупик докторов — кровопускание. Через минуту в комнату был доставлен большой медный таз. Лекарь раскрыл черный саквояжик, оттуда явились на чистую скатерть сияющие, как весенний день, скальпели и ланцеты. Звякнули в ящичке маленькие круглые банки. Старая управительница притащила свежую простыню. Все эти приготовления вгоняли Эггерта в глухую черную тоску. Временами ему казалось, что лучше было бы вернуться на маневры. Отец, обрадованный, что может хоть чем-то помочь захворавшему сыну, заботливо помог ему снять рубашку. Приготовления были закончены. Впрочем, когда Соль увидел деловитое лезвие в неумолимой лекарской руке, как-то само собой выяснилось, что кровопускание не состоится.
«Сын мой!»
— пробормотал отец растерянно.
«Светлое небо! Вы действительно очень больны!»
Забившись в угол с тяжелым подсвечником наперевес, Эггерт тяжело дышал.
«Не желаю! Оставьте меня в покое!»
Старуха-управительница задумчиво пожевала губами. На пороге комнаты встала бледная пожилая женщина, Эггертова мать. Оглядев присутствующих и еще раз оценивающе взглянув на Эггерта, а тот был голый до пояса, круглые мышцы рельефно выдавались, натягивая чистую кожу, доктор печально пожал плечами.
«Да, увы, господа».
Инструменты вернулись в саквояж. Растерянный Соль-старший тщетно пытался вытянуть из врачевателя хоть что-нибудь в объяснении его «увы». Означает ли это, что дела Эггерта совсем уж плохи? Собравшись и снова взглянув на Эггерта, доктор покачал головой и произнес, обращаясь более к кабанам на гобеленах, нежели к семейству Соллей.
«Молодой человек в значительной степени здоров, да, господа. Но если молодого человека что-то беспокоит, это не медицинская проблема. Любезные господа, не медицинская, да».
«Светлое небо! Мужественный Харс, покровитель воинов! Как ты допустил это?» Лейтенант Эггерт Соль был смертельно уязвлен, и раненое самолюбие его горестно стонало. Самым странным и неприятным оставалось то, что гордость Эггерта была задета не снаружи, а изнутри. Битый час он простоял перед зеркалом, производя уже собственное врачебное дознание. Из зеркальной глубины на него смотрел все тот же давний знакомец Соль, серо-голубые глаза, светлые волосы и поджившая царапина на щеке. «Будет шрам», — решил Эггерт, проводя по отметине пальцем. Отныне у Эггерта Соля появилась особая примета. Что ж, шрам на лице мужчины скорее доблесть, нежели изъян. Он подышал на зеркало и поставил косой крестик в запотевшем от дыхания кружке. Отчаиваться рано. Если все происходившее с Эггертом болезнь, то он знал верный способ излечения. Сменив полотняную рубашку на шелковую и не слушая доводов расстроенного отца, Эггерт отправился прочь из дома. Любому гуарду известно было, что жена капитана, красавица Дилия, благоволила к лейтенанту Соллю. Оставалось загадкой, почему об этом до сих пор не знал сам капитан. Визиты к Дилии доставляли Эггерту двойное удовольствие, потому что, тешась в жарких объятиях капитанши, он наслаждался также риском и сознанием собственной дерзости. Особенно ему нравилось целовать Дилию, заслышав шаги капитана на лестнице. «Ближе! Ближе!» Соль прекрасно понимал, что произойдет, ежели капитан, порядочный ревнивец, обнаружит в кружевной постели Дилии своего лейтенанта. Железные нервы красавицы не выдерживали, когда вечно исполненный подозрений муж стучался к ней в спальню. Эггерт смеялся и, смеясь, выскальзывал в окно, а то и в трубу камина, прихватив на ходу одежду. И ни разу, ни единого разу проклятое бестие Соль не уронил ни пуговицы, ни пряжки, не свалился с подоконника, не наделал шуму. Обмирая, Дилия слышала одновременно шорох под окном и грузные шаги мужа у самой кровати. И опять-таки ни разу бдительный капитан не учуял близ супружеской постели даже запаха чужого мужчины. Визиты к Дилии всегда окрыляли Солля. Именно у нее на груди он рассчитывал теперь исцелиться от странной напасти.